Самые страшные, друзья, засады неочевидные, мелочи. Попадаешь куда-нибудь, вот я как помню тоже, да, вот берешь палатку, уходишь куда-нибудь на месяц. И понятно, хочешь не хочешь, волей не волей, у тебя ритм жизни вырабатывается. Восход солнца во столько-то, значит проснулся. Заход во столько-то, значит заснул. Почему? Фонарика нет, у костра долго не посидишь. И хоп, вот эти вот две точки, раз сразу же образовались. Значит, все, в течение ночи, хочешь не хочешь, каждую ночь ты практикуешь какие-то практики с жесткой привязкой к моменту, когда ты встал и когда ты заснул. Вот в городе обычно просыпаешься, хочется поваляться в постели. А там нет такого. Там просыпаешься, там наоборот дискомфортно валяться, хочется сразу встать. А здесь просыпаешься, ой, что-то я не выспался, еще часок надо поваляться, полежать. Да? А там такого вообще в принципе нет. Или, допустим, ложишься спать, ой, что-то бессонница, ой, что-то мысли какие-то. А там нет такого, все, на подушку, дух, и я отключился. Мы живем в цивилизации, вот этот ритм нарушен, а ведь йога-то она вырабатывалась под тот ритм, а его сейчас нет. И в результате открываешь древний трактат по йоге, начинаешь читать, начинаешь воспроизводить, а он не работает. Почему не работает? Основа сменилась. Сами практики работают, а вот основа сменилась, образ жизни. Вот, поэтому я всячески, вот еще раз, вот эта вот идея ритма, цикла, чего-то повторяющегося, это вообще такая самая замечательная, вот ритм. Что-то, что одно сменяет другое. Так, друзья, чудесно. Мы все собрались? Или кто-то там? Где? А где Виктория? Подскажите. Я понял, да. Там делишки решала организационно. Так, друзья, значит, смотрите. Какой у нас план? Мы сейчас, у нас лекцион небольшой. Мы с вами должны называется теорию обсуждать. Потом будет крия-йога. То есть, опять же, вот эта вот идея, которую вот я сейчас даже чувствую, допустим, вот если этот семинар больше, допустим, неделя, то день надо бить на какие-то куски, назовем их сеты, да, между там завтрак, обед, ужин, и их чем-то наполнять, но так, чтобы было гармонично, и чтобы мозги напрягались в теории. И чтобы тело напрягалось практикой. И вот надо сейчас нащупать эту связку, соотношение. Потому что вот я сейчас анализирую, где-то удачно у нас проходит, где-то нет. Либо перекос в сторону практик, слишком много практик. Но это же у нас, понимаете, это же у нас не балаган такой. Не просто не отдых же, да, вы сюда приехали, по собственно говоря, работать на центре. Теории когда тоже слишком много, тоже плохо. Да, ладненько, давайте мы пойдем по нашей обычной схеме. Заочники, это в первую очередь ваш праздник. Вопросы?
Можно?
Да, пожалуйста.
У меня вопрос по поводу праздника, который мы проводим дома лично.
Да.
Приезжаем мы сюда к вам, чувствуем себя просто сказочно.
Угу.
Праздник жизни.
Угу.
Практикуешь, хочется практиковать. 6 часов, 7 часов, 10 часов, все отлично. Засыпаешь, йога, сновидение, все ура. Приезжаешь домой, понимаешь, все, практикуешь. Потом чувствуешь, что незаметно ритм начинает все равно падать. Ты начинаешь прикладывать усилия, понимаешь, что ни в коем случае нельзя уснуть. Ты же помнишь все наставления, помнишь все поучения, ты же более того, каждый день занимаешься теорией. Ты не отвязываешься ни от теории, как правило, и практикуешь на физические испытания, как угодно. Но ты все равно теряешь ритм. Ты упираешься еще сильнее, пытаешься его все равно держать. В итоге ты понимаешь, нет, надо вроде отдохнуть. Отдыхаешь, все равно ритм падает. То есть у меня вопрос, мы, конечно, стараемся быть максимально на занятиях, приезжать. Но вот когда-нибудь придет вот эта какая-то равновесность в домашнюю практику, или это вот, должна быть, не знаю, какое-то количество часов в облаке школы, только после этого там что-то равновесит, или как вот в этой ситуации будет?
Ну, в общем-то, да, вопрос и ответ на вопрос. Ну, вы понимаете, да, что вот как бы, выработать надо внутреннюю тенденцию, что, конечно же, если вы будете самостоятельно долго работать, то вы рано или поздно выработаете этот ритм. посещение вот таких мероприятий, оно резко экономит вам время. Собственно, для чего они проводятся? То, что здесь идет там за неделю, дома к тому бы результату, вы, может быть, там бы за год бы только подошли. Вот, поэтому здесь, во-первых, надо, безусловно, сочетать одно с другим. С другой стороны, никогда не переживать о том, что действительно, это как бы всплеск и угасание. Всплеск и угасание. На самом деле, если вы посмотрите на эту ситуацию, то также получится ритм. И он, на самом деле, очень важная вещь. Потому что, ну, знаете, вот у каждого из нас внутри нас есть какие-то кармические недоработки. И есть самый безболезненный способ от них избавиться. И вот иной раз, когда нам кажется, что у нас угасание, у нас, грубо говоря, не угасание. У нас, грубо говоря, наркоз, чтобы вытащить из нас все проблемы. Ну, то есть, как бы, подсознательные структуры нашего разума, нашего организма, они нуждаются, чтобы мы немножко снизили обороты и немножко отвлеклись даже от йоги. Это тоже иногда бывает нужно. Почему я говорю, что в йоге важно не то, чтобы вы 24 часа в сутки помнили про йогу, а в том, чтобы вы умели вовремя напрягаться и вовремя отдыхать. Когда-то думать о йоге, а когда-то вообще о ней не думать. Книжку почитать, я не знаю, чем-нибудь заняться. Вот, поэтому со временем, конечно же, вы выработаете внутренний вот этот вот стиль жизни или внутреннюю вот эту вот сетку внутренней практики, которая не будет меняться уже ни от чего. То есть были вы на семинаре, не были там, вдохновение у вас или не вдохновение, все равно какие-то моменты, они будут, ну, повторяться. Как показывает очень долгая практика, основой этой сетки личной практики является мантра. Мантра. То есть повторение мантры является той сеткой, которая разделяет, ну, как бы, наносит на вашу жизнь какие-то такие основные точки. И вы будете замечать за собой, что если вы в течение, скажем, дня не произнесли какое-то количество своей мантры, то вы будете чувствовать себя очень плохо, как если бы вы что-то не доделали. Если же вы будете произносить эту мантру, то даже если вы чего-то не доделали в физическом плане, ментальном, дыхании или так далее, то вот такого резкого дискомфорта, ну такого, знаете, духовного дискомфорта не будет. Будет ощущаться физический дискомфорт, да, вот надо было потянуться, не потянулся, или надо было подышать, не подышал. А все это можно сравнить, значит, с пищей. В Упанишадах, все-таки давайте, друзья, вот я, видите, у меня нет возможности, кто-нибудь возьмите на себя эту функцию. Давайте мы составим библиотеку, найдем соответствующие, да, книжки. А? Что? Ну, замечательно. Сюда их тогда. А, они
нет, нет, они не здесь, они в Москве.
А, нет, нет, я имею в виду, чтобы вот сейчас здесь, если бы были. Ну, одна из Упанишад говорит все очень аллегорически, говорит, что мы все едоки. Думайте, да? Мы все едоки. И только лишь тот достигнет высшего состояния в йоге, кто будет хорошим едоком. А кто будет плохим едоком, тот не достигнет высшего состояния в йоге. Познание там высшего. И идея следующая. Мы питаемся. У нас есть пища, чтобы питать наше тело. У нас есть пища эмоциональная, чтобы питать наши эмоции. У нас есть пища интеллектуальная, чтобы питать наш интеллект. И мы должны постоянно поглощать пищу. Если мы ее поглощаем, мы растем. Если же мы ее не поглощаем, мы останавливаемся, деградируем или умираем. Вот такая вот незамысловатая теория на первый взгляд. А с другой стороны, если вспомнить, что наше высшее Я за пределами энергии сознания, то действительно вы можете представить, как поток энергии, поддерживающий ваши потоки энергии, так и поток сознания, поддерживающий ваше сознание. И вот смотрите, как получается. Каждый день вы должны получать какую-то порцайку духовной пищи. Если вы ее недополучаете, вы испытываете голод. Вы испытываете внутренний дискомфорт, что вы не идете в сторону чего-то духовного, защищающего, а наоборот идете в сторону чего-то растраты и пустоты. Вот мантра в этом смысле, произнесенная мантра, это как еда духовная. Произнесли в день 108 раз своей мантры, и вам на сегодня как бы рацион есть, чтобы прожить весь этот день, не испытывая голода. А точно так же и что такое зайчик? Да. Значит, и вот смотрите, получается, что каждый день вы должны съесть немножко мантры. Обязательно. Тогда вы протянете день. И вообще говоря, мантра-йога – это та йога, которая вообще в идеале может, ну не в идеале, а может заменить вообще все йоги. То есть можно одним методом мантра-йоги достичь высшего состояния в йоге. Вот это вот такое очень важное положение. А потом в дальнейшем, если вы скушали определенное количество мантр, очень хорошо, выживете сегодня. А если будет возможность покушать еще немножко пранаямы, то вы будете чувствовать себя еще лучше. Если еще к этому добавите немножко покушать хатха-йоги, крия-йоги, замечательно. И так далее, и так далее. Так вот, знаете, как вот приходишь в столовую, и может быть стол накрыт. Первое, второе, третье и компот. А может быть без компота, а может быть без второго, а может быть без первого. А может быть заходишь и вообще два кусочка хлеба, вот твой рацион на день. И вот точно так же и в йоге. Хотя бы два кусочка хлеба мантры каждый из вас должен съесть. По времени это занимает очень мало времени, там минут 15, даже если это очень какая-нибудь длинная мантра, то в среднем где-то минут 15 вам надо, чтобы в день съесть свой кусочек хлеба. А мы не записываем, да? Мне Марк будет ругать. Вот. А, записывать. Нет, я просто про диктофон. Максим, принеси, пожалуйста. Он, по-моему, где-то лежит. Очень-очень.
Если мы повторяем про себя мантру, можно ли, ну, в смысле, вот что-то делаем, но повторяем. Можно ли это считать, что мы...
Да, да. Друзья, у вас может быть такой момент, вот смотрите, когда у вас работа, аврал какой-то, или еще в поезде вы едете. В поезде едете там от вас на каком-то верхней полке, там никакой йогой ты не позанимаешься вообще.
Ну то есть не было вступления в практику, там завершения, просто я повторяю это в течение времени.
Нет. Вот хороший вопрос на самом деле. У вас должна быть вот такая мантра обязательно с вступлением в практику, собственно практика, завершение практики. Вот это вот, ну, как бы, каждодневный, так сказать, как каждодневная ваша порция. Ну, по-другому. Вот вы, скажем, каждый день по 108 раз обязательно произносите там Гаятри, Махамри Кюнджаю, мантру или еще какую-нибудь. А, значит, с чего это начинается? Это начинается первое с того, что вы, опять же, начинаете практику. Каким образом вы можете начинать? Ну, вы можете создать мысленно-защитное поле. Хотя, как правило, в этом нет необходимости. И, соответственно, после практики его убрать. Но это будет уже считаться четко. Начало практики, практика завершена. Вы в поезде едете, кругом такие морды. Вот, создали мысленно, значит, это самое защитное поле. Попрактиковали 5-10 минут практику, убрали защитное поле. Ну, помните, что надо переместиться куда-нибудь, вышли в туалет, да, сходили, ну, чтобы на том же месте хотя бы, ну, в поезде не ездить. Вот, все. Считается, что вот эта вот порцайка на сегодняшний день пищи вашей уже есть. А потом уже, как дополнение, вы можете практиковать просто про себя мантры, как вам заблагорассудится, без вот этой жесткой привязки, что есть начало, собственно, практика, конец. Просто набирать. набирать. То есть оно как бы поможет, но оно идет как бы по другой статье. Да. Ну балдите, да. Давай, да. Да, пожалуйста.
Какие-то есть еще варианты сначала?
Да, безусловно. Значит, мое приползло ко мне. Да.
Ура.
Ура. Давайте, друзья, я смещусь, но меня так дует.
Да, там щелочка меня поддувает.
Такая хорошенькая. Такая сладенькая. Давайте вот сюда,
наверное.
Да, между батареями я так хочу.
Ощущала как мне.
Так, мы сейчас с тобой нельзя поползем. Так, я сюда на пушка здесь стоит, а то мусор сейчас. Да, значит, смотрите, какая ситуация. Как можно по-другому сделать начало практики, собственно, практику и завершение практики? Вы можете, допустим, сесть и на секунду подумать об облаке школы, о учителях и учительницах. Или можете подумать об абсолюте. Вот сесть и подумать, вот абсолют кругом. Вот я еду в поезде, да, ну все здесь как-то по-другому. А ведь вокруг, слушайте, так, а ведь кругом же вокруг абсолютно хороший. И вот раз вы мысленно подумали об абсолюте, ну или там мысленно поклонились ему, мысленно там, привет, абсолют, я тут. Все, начало практики. Потом произносите мантру. Произнесли 108 раз, опять же, абсолют, ну все, привет, я пошел заниматься своими делами. То есть должны быть какие-то, знаете, такие вот точки, которые могут быть связаны, как если бы вы, знаете, общались с человеком. Вы приходите, ему говорите, здравствуй, я пришел. Поговорил, ну все, я пошел, да? Или может быть какое-то действие, как-то создание защитного поля. Или может быть какие-то другие такие моменты, которые вот для вас характеризуют начало практики и завершение практики. Допустим, вы сели дома. Очистили, сели, все, начало практики. Позанимались, ушли. Должно быть, да, следы заметать. Вот. И если вы будете делать этот момент, начало практики, практика и завершение практики, то на самом деле, иной раз, даже не важно, сколько длится практика. Минуту, секунду, час, 20 часов, вы все равно будете внутри себя ощущать наполненность, духовную наполненность, что вот какую-то часть чего-то высшего вы получили. А если же этого не делать, то будет ощущение опустошенности, как если бы день прошел напрасно. Вот. Если вы сделали вот такую как бы минимальную практику, так сказать, минимальную порцайку пищи съели, а у вас осталось время, то оставшуюся практику вы можете, ну, как бы добирать либо по тому же самому принципу, что начало практика, собственно, практика или завершение практика, либо в свободном полете. То есть практикуйте, пока практикуется, делайте, пока делается, там, и так далее, и тому подобное. Вот это вот очень-очень важный такой момент, друзья, чтобы у вас каждый день была такая какая-то точка, раз, такой импульс. Такой тактовый импульс. Бум, бум, бум. Тогда все начинает на эти импульсы нарастать. Очень гармонично нарастать. И тогда вы можете либо сокращать нагрузку, либо ее увеличивать. В зависимости от того, как у вас там жизнь вам помогает это делать. О, так это ж тупая вкусная. Так, заочники, да. Ага, пожалуйста. Да.
Да. Выход должен быть благодарностью, да?
Да, ну опять же, ну я пошел.
Свой.
Это что, мы целиком?
Целиком.
Да ты что?
Не, ну зато подавит эти ножки. Она большая, не подавит.
А он ее, она размолкнет потом, он ее съест, он ее животик начнет болеть.
Надо взамен что-нибудь
дать. Да вот и не знаю.
Что-нибудь в пластик.
О, вот.
Что-нибудь валяет.
Да.
У меня вопрос по поводу облака школы.
Ага.
Вот я, например, очень смутно представляю, что это такое. Ощущать мы его все ощущаем. Вот хотелось бы, ну как бы более подробно, если вы готовы нам дать объяснение. И вот такой момент. Мы все должны выйти на тот уровень, когда мы сможем сами соединяться с облаком школы.
Ага.
И также, я так понимаю, что как-то его, ну, в любое место, как это сказать?
Приносить.
Да,
устанавливать. Антенна.
Просто вот сейчас уже там, ну, там, кто три, там, кто там чуть поменьше времени проучились, и есть такое ощущение, что несмотря на то, что даже мы, ученики, очень долго пребываем в облаке школы, но, допустим, даже летний перерыв, или там, ну, не летний
перерыв. Летний перерыв раз, два, три исчезла человечка. Летний перерыв раз, два, три исчезла человечка.
И внутреннее ощущение, что вроде бы мы находимся в облаке школы, но когда мы возвращаемся к учебе, это как глоток свежего воздуха, то есть мы опять снова вошли в это облако, хотя, казалось бы, мы из него и не должны выходить. Есть очень большая такое вот у меня лично опасение, что когда жизнь так сложится, что мы переедем, разъедемся все, то вот это вот растеряется. Как сохранить это?
Может, друзья, вы помните, да, вы свободны. Никто, йога не имеет права, знаете, это не секта, знаете, как это... Это поза нос, про общее дело, помните? В мафию можно войти, но из нее нельзя выйти, да? Нет, друзья. Йога – это не такая организация. То есть здесь всячески чтут вашу свободу, поэтому, ну, как бы никто никогда не будет вмешиваться и как-то пытаться вас удержать там в том же облаке школы или там. Это целиком и полностью ваше внутреннее должно быть решено. В этом сила, что никто не покушается на вашу свободу, но в этом и слабость. Когда у вас начинаются затмения разума, а они периодически ко всем приходят, тоже по какому-то циклическому закону, вот, то, знаете, вот там человек ко мне приходит и говорит там, я ухожу. А я понимаю прекрасно, что он делает глупость несусветную в своей жизни. Просто вообще вот реальнейшую глупость. Да, знаете, как приходит женщина и говорит, я делаю аборт. Ну, это та же самая ситуация, то есть я делаю духовный аборт. И вот что ты можешь сказать? Ты не имеешь права навязывать, не имеешь права говорить, что почему? Потому что в противном случае ты как бы будешь подменять его волю своей волей. Ты мой зойки там хороший. Ты будешь подменять его волю своей волей. Ты только лишь можешь, ну как бы так, констатировать факт. И вот, как бы, безусловно, когда вы рядом там с учением, вы рядом с единомышленниками, гораздо легче не дать своим негативным вот этим помутнениям разума проснуться. Они как бы в латентном спящем состоянии. Но как только вы уходите в социум, вы попадаете в другую среду. Это как, знаете, как поливать водой семена негативной кармы. Они тут же начинают прорастать. И понятно, что, ну как бы вот ментальность, да, был на семинаре, все так фантастически, замечательно. А в социум попал через какой-то время. Да какой семинар? Какая йога? Тут жизнь, проблемы, все там, то есть пятое, десятое. Человек уходит. Вот. Уходят многие. На самом деле, это меня, конечно, очень сильно печалит. Потому что, ладно бы, они бы ушли. Я, знаете, если бы человек там нашел там, какую-то другую школу йоги, более там, с его точки зрения, хорошую. Вот. А тут ведь уходят в никуда. И превращаются очень быстро, медленно превращаются в такой студень, в кисель. То есть, ну, вот я реально иногда встречаюсь с теми людьми, которые от нас ушли, и я вижу, что они реально проигрывают. Знаете, если так, был блеск в глазах, какая-то там ну, как какой-то смысл жизни. Знаете, вот тяжело, тяжело, да, но зато ты знаешь, что во имя чего. А тут вроде бы и легко, вроде и напрягаться не надо. Только что-то и лапы ломит, и хвост отваливается, и глаза потухшие, и ничего не интересно. И вот такой, знаете, вот, ну, как бы Танос такой. Вот. И это, конечно, очень печально. И вот для того, чтобы, ну, помочь человеку удержаться, когда вот он вдалеке от единомышленников, то, конечно же, предписывается медитировать на облако школы. Тогда вы как бы, знаете, вы как бы вот этой визуализационной практикой, как бы мысленно, методом памятования. О, да ладно, что скажешь. Надо дать, чтобы он поиграл, потом ему надоест. А так, если отбирать, это будет очень интересно. Ну вот, и чтобы вы методом памятования, вот особенно за ученики, касается вас, ну, собственно говоря, недельный-то семинар, я лично, вот я вам скажу честно, что я думал? Я думал, приедет человек 5-6 заучников, и мы будем с ними работать, да? Вот. Но на самом деле, как сейчас получилось, оно лучше, потому что заучникам тоже надо поле и очникам, ну, чтобы такое общее ментальное. И поэтому получилось даже лучше, чем я предполагал. Да, пожалуйста. Сейчас, секунду. Значит, и вот практика памятования об облаке школы, она позволяет вам не поддаться на вот эти происки вашей дурной кармы. Допустим, где бы вы ни оказались, среди людей, которые мыслят совсем по-другому. Ну и бог с ним. Вы мысли носили и вспомнили, как я был на семинаре, какая там была обстановка, то есть 5-10, и это придает вам силы. И вы так раз и встряхнулись. Вот это вот действие облака школы, даже, ну, через памятование. Но на самом деле там все, конечно, гораздо сложнее. Облако школы — это как интернет. Вот представьте, каждый из вас отдельно взятый компьютер. У одного на компьютере есть что-то ценное одно, у другого на компьютере есть что-то ценное другое. Иной раз вы даже не знаете, чего может понадобиться. А вот представьте, возникла ситуация, когда вы можете эти компьютеры соединить. И тогда, если вам вдруг что-то понадобилось, то, чего у вас нет, вы можете простым обращением это очень быстро получить. Вот этот вот очень грандиозный эффект облака школы. Как бы духовный интернет, или иногда еще некоторые говорят, что если вы что-то не знаете, да и бог с ним, не знаю, ну и хорошо. Вот я, например, скажем, по себе, я помню, мне в свое время учителя говорили, и я вот по себе помню. Это, знаете, очень хорошее чувство защищенности. Что, не знаю я там какой-нибудь практики, какой-нибудь высшей практики, но я знаю тех, кто знает. И если мне понадобится, я в любой момент к ним обращусь, и они с превеликим удовольствием мне помогут, расскажут, посвятят, там, дадут возможность практиковать. Вот это вот чувство, знаете, такое, что у тебя за спиной стоит, какое-то такое очень доброе, как родители, как, я не знаю, как вот как друзья, как вот что-то такое светлое. Вот. И, соответственно, облако школы, оно точно так же действует. Но здесь в чем проблема? Проблема в том, что тяжеловато вам самим как бы подключаться к ним. Вы во многое не верите, у вас не было опыта. Как бы вас одолевают всякого рода сомнения, страхи, неуверенность там и прочее, прочее. А это очень сильно сбивает волну, очень сильно сбивает. И поэтому, как бы первое время, допустим, вот здесь на семинаре, допустим, я работаю как ретранслятор. То есть я беру ваш слабый сигнал, усиливаю, отправляю в облако школы, получаю ответ на ваш запрос и опять ретранслирую его вам. То есть такой гигантский, как знаете, вот антенна стоит, гигантский усилитель такой, вот он принимает сигнал и отправляет. Отправляет и принимает. Туда-сюда, туда-сюда. Но это всего лишь до того момента, как вы со временем сами не научитесь это делать. И моя задача, это не в том, чтобы вы были завязаны на мне, как на человеке, там, на гуру, на учителе, там, светочи знаний, да нет. Моя задача совсем в другом.
научить вас напрямую общаться с тем, что называется облако школы.
Вынимаем.
Да, уже. Да. Ой, зай, да. А как же иначе? Иначе никак. Да. Нету такому салфеточки прямо.
Есть, вот там салфеточки.
Там влажно.
Отобрали, скажи. Вкуснейший бублик отобрали.
Приготовлены.
Как долго, скажи, его обрабатывать. Ну вот. И это очень-очень куда-нибудь. Потом она сейчас это съест. Вот. И это очень важно. И поэтому, вот смотрите, почему, опять же, важны вот такие общие мероприятия? Да потому что вы сперва учитесь понимать, что такое облако школы, знаете как? А вот вы видите, вот вы здесь, да, у кого-то один опыт йоги, другой, да, вот вы сейчас здесь говорите, общаетесь, у вас есть образ других людей. И это помогает вам их представлять, когда вы там уедете к себе домой. Там, допустим, басинка. Басинка — это не абстрактная какая-то, знаете, картинка там из треугольников, квадратов и лотосов, да? А вполне конкретный, вон лысый басинка, да, то есть улыбающаяся басинка, сразу же образ улыбающегося басинки, как только думаешь басинка, все, басинка улыбающаяся, да? И очень легче настроиться на, как бы, волну его личности. И вы начинаете следующая практика, вы начинаете как бы даже домысливать. А вот если бы я спросил басинку, а как мне поступить там-то, там-то, тогда-то, тогда-то? И вы начинаете как бы внутренним взором видеть басинку конкретного, не бритого, улыбающегося, не басинку, ну прости, нет, я так. Плохо, специально говорю. Не отпускайся, тебе идет лысый. Вот, да, значит, и вы вдруг начинаете методом как бы йоги визуализации представлять себе, как если бы басинка вам отвечает. Вот вы задаете вопрос басинке.
Ага, добрались.
О, ну конечно, мы сейчас будем все видеть. Вот. И вот это вот, знаете, такое ощущение, что вы не в абстракцию обращаетесь, а конкретно человеку. Точно так же и со всеми другими, с кем вы познакомились, скажем, на семинаре. А потом это будет, как бы, вот когда вы получите этот опыт того, что все вокруг живое, что можно кого-то что-то спросить и получить ответ. Как бы эта степень начинает расти больше, и потом вы вдруг придете к умению точно так же общаться с людьми, которых никогда в жизни физически не видели. А потом придет умение общаться таким образом, грубо говоря, с кем угодно. И самое фантастическое, что действительно описано во многих школах, в трактатах по йоге, вы сможете настраиваться, допустим, на волну учителей, которые, скажем, жили в прошлом. Понимаете, да? Вот это совершенно фантастика какая-то. И, конечно же, человек неподготовленный сперва воспринимает, что это галлюцинация какая-то. Но как определяется, галлюцинация или нет, друзья? Кто ответит на это? Последствия. Да, последствия. То есть галлюцинация, она не может принести хороший результат. А тут в полном соответствии работает закон кармы, причины и следствия. Обратился, получил, даже если не понял, как это произошло. Вот это все в общем и целом можно назвать облаком школы и вашей основной задачей. Потому что потом вы каждый будете преподавать йогу, у вас не будет возможности, скажем, проконсультироваться со мной или там, с басинкой или с единомышленниками на какие-то вопросы. И потом это все превращается, в особенности в моменты такого высочайшего психического напряжения, в такой, знаете, онлайн-диалог. Вы даже не формулируя, будете как бы ощущать, что точно надо, когда, как. Так, еще вопросы, друзья, заочники, да, пожалуйста.
Вот вы сказали, что вот этой сеткой, на которую мы ориентируемся, является мантра йога, да?
Да.
А можно ли Ну, это в эту категорию относится или отдельно вот слушание лекций? Вот, допустим, я себе
да, я знаю, друзья, я знаю, это меня, если честно, немножко, я не хочу сказать льстит моему самолюбию, потому что самолюбие уже давно выгорело. Ну, то есть в том плане, что мне приятно, что, допустим, наши лекции слушают, у людей вырабатывается привычка каждый день такую порцайку лекций прослушать. Более того, я, знаете, даже очень удивился, когда мне, ну, случайно это узнал, и когда мне там одни люди, которые, собственно говоря, не особо-то йогой занимаются, и даже не особо йога занималась, они слушают лекции, знаете, по какой причине? Мне так понравилась формулировка «бодрит».
Микрофон.
Бодрит.
Микрофон, и во рту у него красная эта штучка
плотная.
По-моему, маловато.
Она острая тем более. Так.
Я уже весь в публике.
Да, так вот. С формулировкой «бодрит». То есть они даже, знаете, не то, что они как бы косвенно вовлекаются в йогу, даже не потому, что они интересуются йогой. А потому что они начинают слушать, и что-то у них в голове так брррр, так да, то есть как бы так раз-раз, и они чувствуют, что так веселее просто, знаете, это как вот юмористов слушать там, знаете, или еще не знаю кого-то. По телевизору там, бодрит. Вот, на самом деле, вы помните, что любая мотивация, которая приводит людей в йогу, заслуживает самого большого уважения, ну почему, пускай будут и лекции. А можно ли считать прослушивание лекции такой реперной точкой, ее назовем, да, подобно мантре? Да, можно. Потому что в конце концов, ведь на самом деле, друзья, вы, знаете, вот иногда мне такой комплимент делают. Ой, вы там даете йогу. Да если бы я мог йогу давать, друзья, я как попугай, всего лишь повторяю то, что знаю. Но стараюсь облекать это с какими-то шутками-прибаутками, потому что, чтобы это лучше воспринимал, не потому, что это там как бы неотъемлемая часть. Вот. Поэтому до известной степени можно. Точно. Вот каждый день, допустим, прослушать лекцию. И вот идешь на работу, чирик плеер, и вот она у тебя в ушах звучит. Я вам даже больше скажу, друзья, я вам по секрету открою. Я сам себя слушаю. Вот, но, а действительно, иногда засыпаешь, раз сам себя включишь, так, о, бодрячок, понимаете, да, потому что когда лекция любая, это же ведь фактически не ты говоришь, ты всего лишь, ну как, вот представьте, у меня, как это, шуфер называется, да, вот в ухе у меня этот передатчик, и он мне, а так, айот про Штирлица. Так, а теперь, значит, про там этот самый, как бы, третий принцип, и так далее, и так далее. Да? То есть, в известном смысле, чтение лекции, это когда ты как бы настолько сильно доверяешь облаку школы, вообще вот духовному вот этому, этому как бы сплетению из очень доброжелательных практиков, учителей и так далее, очень добрых, открытых, что теряется грань, где заканчивается ты, начинаются они. Вы помните, что с точки зрения йоги такой нет границ. И по сути дела даже нельзя сказать, что это мои лекции, если уж совсем так честно, друзья. Потому что в обычной жизни я самый обычный человек. Со всеми, кстати сказать, очень большими отрицательными сторонами. И Виктория о них вам может массу чего рассказать, да. Вот, но она деликатно молчит. Вот. Я самый обычный человек, то есть никакой не небожитель, там, не гуру и так далее. Это все-таки всего лишь вот этот эффект духовного интернета. Ну или по-другому, знаете, вот в школе задают там школьнику реферат написать. Его приносят, вот офигенный, отличный все, да это же будущий Эйнштейн, ничего подобного. Он дома набил в компьютере запрос, скачал, значит, и выдает. Вот со мной та же самая ситуация. То есть у меня есть подключение, значит, к духовному интернету, и я вот по нему читаю лекции. Нужна та или иная тема, раз набил там запрос. там, какая-нибудь тема. Раз получил, ну, озвучил, там, немножко глупости своей добавил, как же без нее, иначе не пойму. Пожалуйста.
По поводу мантр.
Да.
Есть ли, ну, есть определенный накопительный эффект у мантры, да? Когда ее начитываешь определенное количество раз. Это для каждого индивидуально или есть определенное строгое количество? Чтобы она,
исключительно индивидуально.
Чтобы она не теряла именно
эффект. Это понятие пробуждения мантры. И оно зависит от множества факторов. Но действительно, как у наших этих самых диалектиков марксизма-ленинизма, у них очень хороший, кстати, закон йоговский, переход количества в качество. То есть, если вы начитаете определенное число мантр выше критического, то количество перейдет в качество, и мантра пробудится. Так, пожалуйста. Безусловно.
Да, еще какая?
Да, нет, нет, ну смотрите. Вот все-таки я бы что вам советовал? Я бы советовал не привязываться к лекциям, все-таки я могу какую-нибудь там ерунду сболтнуть, да, а вхождение в практику, получение ерунды, да, выход из практики. Да, то есть это не есть, это скорее какой-то дополнительный фактор. То есть лучше всего так, лучше всего начало практики, мантра, завершение практики, а потом, если, допустим, ну как бы, знаете, вот хлеб основной съели, уже можно и чипсов поесть. Да, или еще что-нибудь. И вот едете вы на работу или еще куда-нибудь. Бывают такие моменты, когда уши свободные, а все остальное ты не можешь, ну, как бы, применить. Я знаю, что многие слушают там в машине лекции там, и так далее. По радио там, и так далее. Вот тогда как дополнение. И оно будет считаться практикой. Потому что, друзья, еще раз, мне иногда говорят, что я придумываю йогу. Если бы я ее мог придумывать. Если бы я, друзья, хоть одно положение мог придумать, мой бы портрет, наверное, вот здесь бы висел, да, и все бы ходили, значит, это самое. Нет, друзья, я не придумал йогу. Мне мозгов не хватает для этого. Вот. Так, еще вопросы. Друзья, заочники в первую очередь, пожалуйста.
И там говорится, что мы должны постоянно состояться для того, чтобы запомнить. Может быть, почаще вводить именно вот эту постулату и пройти жизнь в йогу, а йогу в жизнь, потому что, по-моему, это очень хорошо помогает.
Нет. Вот когда, понимаете, когда неподготовленному человеку говорят, преврати жизнь в йогу, он превращает жизнь в кошмар. А, ой, да, нет, он работает. А мы сейчас вот что, мы сейчас этот самый, здесь такая штучка есть, холм. Вот, все, теперь.
Представляйтесь, пожалуйста.
Да, друзья, давайте, действительно, а то я что-то сам. Басинка, вот как Марк следит, чтобы у меня было записано, твоя обязанность, чтобы все, прежде чем что-то говорить, представляли, чтобы все друг с другом познакомились. Да, пожалуйста.
Катя, город Магадан, 4-я группа. Шавасана относится к практике или к завершению?
Вы знаете, шавасана – это на самом деле особая… Ее можно, строго говоря, можно выделить в особый вид йоги. То есть шавасана – это подобно хатха-йоге, пранаяма-йоге, крия-йоге и так далее. Особый вид йоги. Но исторически она всегда считалась как все-таки позой. Ну, как бы, как асана, положение. Хотя на самом деле там очень трудно сказать, что там больше, работы с телом или работы с внутренними структурами такого медитативного плана. Вот исходя из этого, надо, значит, соответственно и, так сказать, относиться к шавасане как к чему-то, либо как какой-то такой, знаете, промежуточной йоге, как промежуточному точки соприкосновения разных йог, либо как к отдельному виду йоги. Вот. Но в любом случае вы помните, что это такой критерий мастерства йоги. Потому как вы можете выполнять шавасану, это будет больший показатель, насколько вы мастер в хатха-йоге, чем все самые замысловатые позы, которые вы можете сделать. Вот. Дальше идем, друзья, заочники. Пожалуйста.
Терновский Игорь, группа Астра, город Самара.
У меня такой, ну, ближе практичный вопрос в плане, вот если, допустим, ну, мы человеку говорим, а вот не хотел бы ты пойти попробовать йогой позаниматься, да. Например, он там жалуется, вот у меня там то, сё, 5-20, там не работает, болит. Вот, а он отвечает, а какой мне смысл идти на йогу, я, может, лучше в качалку пойду, там, значит, гантели потягаю, буду там и сильным, и здоровым. Вот, ну, у меня есть, конечно, предположение, как это все можно как-то ему возникнуть. В любом случае у человека, конечно, есть выбор, но может как-то там ему по-другому можно там объяснить. Вот, то есть...
Ой, да, это ключевой вопрос, друзья. Найти попытку донести, что йога что-то представляет из себя ценное, очень тяжело. Очень тяжело. Более того, знаете, есть такая поговорка, нет пророка в своем отечестве. Бесполезно призывать заниматься йогой родных и близких. Бесполезно вообще, чем больше будете пытаться, тем хуже будет результат. И обратное, не будете вообще ничего им, не будете вообще на них, а просто в фоновом режиме, сами занимаетесь, и они невольно начнут, ну как бы знаете, вот это все заразно все. И они уже начнут потом воспринимать какие-то упражнения, как само собой разумеющиеся. Вот просто, что, ну вот так это же все делают. Да, то есть вот, а чем больше вы будете пытаться там как-нибудь, давить, тем хуже результат, как правило, вы получите.
А в продолжении к этому бассейну, в продолжении к этому же вопросу, у нас сейчас вот этот проект с презентациями, и есть серьезная проблема в компаниях о том, что офисные сотрудники мужского пола считают, что надо чем-то заниматься и для тимбилдинга, и для прочих вот, мероприятий.
Да. Ну подожди. Ну бумсечка. Ну это штучка такая. Ну вот, все, достали.
Извлекли.
Ну куда-нибудь ее, лучше опять оно там же.
Так вот, эти офисные сотрудники мужского пола считают, что футбол и там волейбол это ценное. А йога это не просто не ценное, а это вообще для женщин. Не совсем никак там выглядит, даже убого. Можно что-то как-то?
Нет, еще раз повторяю, перед вами, кстати, про растирание хорошо.
Для мужчин, да, пойдет.
Вот, перед вами, друзья, еще раз почему, я жду, когда вы вольетесь в массы преподавателей. Вот перед вами станет эта задача формировать образ йоги. Формировать так, чтобы было, ну как сказать, чтобы было, ну, чтобы переломить эту ситуацию. Сейчас, да, в основном йога, почему? Потому что любое занятие больше половины женщин занимается. Так, еще, друзья, давайте, да, пожалуйста.
Елена, группа 3, заочная студентка, город Калининград. Меня интересует такой вопрос. Как лучше людям преподнести теорию йоги и с чего начать? То есть вот чтобы это было очень плавно и не пугало, потому что с одной стороны люди уже занимающиеся чувствуют, что им уже чего-то не хватает, да, хочется больше, не просто физического. Но с другой стороны, как-то обрушить на голову там всю эту теорию можно как-то вот напугать, да, и человек поймет, ну, может растеряться.
Да, очень хороший. Есть такая, как бы, знаете, вот такой беспроигрышный вариант, вот как мне сейчас видится, в распространении теории йоги. Действительно, теории много, ее можно по-разному подавать, с разного, как сказать, края. Но как мне сейчас видится, для западного человека самым комфортным это подавать теорию йоги с принципа свободы. То есть, что йога, да, что йога в первую очередь...
Пусть, а мы останемся без тех.
Что йога это в первую очередь то, что должно увеличить вашу свободу, а никак не сократить.
Не получается, не гремит.
Но если он выживет и после этого испытания, это действительно хорошая техника. Нет уже.
Там же лампочка.
Да, надо заклеить лампочку, а то... Да, значит, и как мне видится, с чего надо начинать? Значит, вот с этого момента, что йога — это система, которая увеличивает вашу свободу. Которая как бы увеличивает вашу свободу за счет чего? За счет каких-то скрытых еще резервов вашего организма или скрытых способностей, о которых вы не знаете, но которые могут быть как бы вытащены. То есть вот мне кажется, что для западного менталитета это ближе всего, потому что, честно сказать, вот индусы, они радуются, как дети, когда там какая-то новая религия, секта, вообще это для них праздник, попасть в какую-нибудь секту, где ты еще не был. А вот для западного человека само такое вообще постановка вопроса, знаете, как так не по себе становится. Иногда западный человек как бы падок, вот обратите внимание, такая связка с психологией. На самом деле, если так копнуть по-хорошему психологию, то как наука она, ну, в общем-то, пустовата. Почему? Потому что там нет самого главного. Там нет даже приблизительного ответа на вопрос, а кто же такой человек? То есть, значит, а если ты не знаешь, не можешь на него ответить, ты не можешь сказать, как он работает. А если ты не можешь, как он работает, как ты его можешь чинить? И меня очень умиляет вот в этом отношении, что такая, знаете, у многих наших, значит, да, так вот, но на самом деле я просто вижу, что со временем будет такая очень серьезная интеграция между там, допустим, какими-то моментами йоги и психологии, но уже не на базе вот такого нигилистического отношения, а на базе, допустим, вот этого принципа свободы. Я вот недаром практически год читал лекции по связке йога и свободы. Я настоятельно рекомендую, пропитайтесь этим духом. Уважайте свободу других. Это люди почувствуют, и тогда они не будут бояться теории. Я не буду бояться теории той, которая говорит, что я увеличу твою свободу. Я буду бояться теории такой, что вот я жил себе хорошо, жил не тужил. А вдруг приходит какой-то дядя и говорит, да ты жил неправильно. А ну-ка быстро отказался там, значит, не есть, не спать, женщин не касаться, значит, и так далее, все. Это как меня так раз, всех, кто в очередную запихнули, я там стою рядышком, значит, единомышленник. Вот. И от этого становится как-то не по себе, да? А йога это наоборот, это не то, что у вас такими обручами сжимает, а наоборот, то, что эти обручи перерезают, и о, фух, да, попустило, да, наконец-то заживу нормально. Вот, вот такая должна быть идеология в подаче теории. Мне кажется, что для западного человека это единственный возможный вариант. Прикрой, пожалуйста, как я боюсь, что просто на ребенка. Вот, вот такая вот, еще заочники, давайте. Да, пожалуйста.
У меня вопрос по йога-нидре.
Да.
Я ее просто одно время практиковала в другом месте,
мне очень интересно узнать, в каком месте и что вы делали, потому что это такая, как вам сказать, йога не устоявшаяся. Она известна благодаря одному очень уважаемому гуру, который, к сожалению, недавно ушел в Махасамадху. Вот, да.
Я, собственно, и хотела уточнить. Нам говорили, что для падения в йога-нидру развивается голос какого-то вот ведущего на инструкторах, чтобы говорить определенные вещи и вводить в это состояние. Ага. Что самому там дома в тишине это делать нельзя. То есть он либо голос живой, либо голос записи. Можно вот чуть-чуть более подробно про теорию как бы йога-нидра? Собственно, что это и то, что нужно для того, чтобы ее практиковать?
Ну, йога-нидра стала широко известна после распространения книг Сатьянанда Сарасвати. Дядечка, с вами Сатьянанда Сарасвати. Имя его Сатьянанда Сарасвати, принадлежность к ордену Сарасвати. Есть такой орден в Индии, который называется Сарасвати. Орден единого. Есть также другие ордена, так, они иногда называются гири и так далее, и так далее. Их там что-то там порядка полутора десятков. Да, так вот, Сатьянанда Сарасвати, насколько нам известно, А у нас товарищи, как бы так сказать, были там, еще пока он жив был, как-то так, пересекались с ним. Хороший дядь. Вот, он ученик Свами Шивананды Сарасвати. Свами Шивананда Сарасвати сделал подвиг в течение своей жизни. Он написал более 200 книг. Эти книжки он за свои средства печатал, а Индия, это были 40-е, 50-е, там, 60-е годы, а Индия тогда была очень бедная, и мало того, что печатал, рассылал по всем библиотекам. В частности, таким серьезным слоем, если копнуть, вы найдете его труды буквально по всем библиотекам крупным нашей страны. Более, я какую-то книжку видел, то ли в Томске, какая-то большая библиотека, даже, по-моему, ее высылали. Книгу Шивананды Сарасвати, она там прожила все советские годы прекрасно, ну, безусловно, на английском языке. Да, так вот, ученик с вами Шивананды, Сатьянанда Сарасвати, дал, как написал книгу и двинул эту йогу. Это способ работы с промежуточным состоянием, между состоянием сна и бодрствования. Используется, как правило, как состояние перехода бодрствования в сна, в сон и наоборот, сна в бодрство. А, дал он там соответствующие методики и соответствующий свой опыт изложил. Если вам интересно узнать вообще, откуда это ноги растут, а я на 90% уверен, что там, где вы были, и то, что вы изучали, это было сделано по книжке Сатьянанды Сарасвати. Имеет смысл найти эту книжку, прочитать и в более полном объеме, так сказать, понять, что делали там. А, так и называется йога Нидра Йога. Она где-то, по-моему, есть, да? Читалка, где? Вчера пела читалка белая. Там. Ага. Вот она, может быть, даже на этой читалке есть.
На русском,
да, она переведена. Ну, а вы думаете, то, что у нас не переведена, у нас как только на русский переводят, у нас йога Нидра появляется. А все оставшие, предыдущие 40, или там сколько лет, ее не было, их помине. Вы понимаете, да, мы живем в хвосте у всего прогрессивного человечества. Кто-то написал книжку на Западе, пока не перевели, у нас нет ничего, перевели, у нас появилось, да. Ну вот, да, так вот, что же касается тех практик, которые мы здесь с вами практикуем, они несколько и по другой ветке идут. Я не знаю, может быть, когда-то, ну как, есть, я знаю, есть общие точки, как говорится, соприкосновения, но немножко подача по-другому идет, и теория немножко по-другому идет. Теория йоги Нидра. Кто вчера был? Так, ага. Вот вчера я дал еще более, я так потихонечку усиливаю практику. Значит, все эти послания свои сожгите просто потом, ладно?
А вот, да, и они лежат на подоконнике все. Мы просто, чтобы что с ними делать, да, потом мало. Спросить.
Сжигать.
Сожгем.
Вы понимаете, от простого к сложному. Давайте сейчас не будем пляски при луне устраивать. Это главное, это не в этом, главное то, что у вас ночью было. Вот. Да, так вот, идеология, которая у нас применяется вот в этих практиках работы с переходными состояниями, сна, сновидения, так сказать, и бодрствования, она немножко отличается. Она целиком и полностью принадлежит идеологии быстрых методов в йоге. Согласно этой концепции, у каждой практики, опять же, вы помните, должно быть начало практики, собственная практика, завершение практики. А общая структура проведения такого рода моментов должна состоять из трех компонентов. Та же идеология, как и в натья-йоге, как в театральной йоге. Должны быть актеры, должен быть постановщик, должны быть зрители. Или, как я уже упоминал до этого, как в любом государстве, должна быть законодательная власть, должна быть исполнительная власть и должна быть судебная власть. Только тогда есть шанс сделать равновесную систему. Поэтому те, кто выполняет, скажем, вот эту нашу йоги сновидения, ну, можно, до известной степени можно поставить знак равенства с нидрой Сатьянанда Сарасвати и то, что у нас имеется. Хотя, еще раз хочу вам сказать, термин нидра не столь широко распространен в древних трактатах. Это скорее, ну, как бы, ну, вот такой термин, который сравнительно недавно распространился в массовые круги. Итак, есть люди, которые, собственно говоря, будут практиковать и что-то переживать. Они будут находиться в факторе энергии. Они больше будут ощущать, переживать, воспринимать или делать фактор крии. Ведущие или постановщики, или законодательная власть, или фактор джнаны, это те, кто действительно, как правило, руководит. Да, друзья, вы, давайте время не теряйте, давайте-ка позу эту, примите все какую-нибудь
какую-нибудь.
Давайте, кто-нибудь на живот, ноги согнули в коленях, захватили ладонями руку, лодыжки, ног. А время сколько у нас?
Это тут сейчас коротко, у нас так
много. Ого, я уже... Сейчас будет у вас крия-йога, да. А? А, да-да. Ну, смотрите. Значит, я не знаю, вы узнаете, где Вика. Я жду Вику, а Вика не идет. Значит, да, так вот. И должна быть третья, как сказать, сила. Это судебная власть или зрители, или те, кто наблюдают, как бы законодатели или исполнители не стали бы это того, нарушать правила игры. Ну, в данном случае под зрителями в таких практиках либо реальные зрители, либо вся Вселенная. И вот как только вместе это все собирается, тогда это проворачивается. А если же ты сам в одном лице и законодательная, и исполнительная, и судебная власть, то есть сам себе чего-то там это самое увещеваешь, то, как правило, такая страна склонна скатываться в диктатуру. Вот, а диктатура очень неэффективна, поэтому мы сами для себя незаметно начинаем нарушать правила практики, не выполнять их, и поэтому она неэффективно исполняется. Так, еще, друзья, у кого? Заочники?
А ты как же дома это делать?
А никак.
Нет, вдвоем можно?
Нет, под запись можно, да, можно еще, ну, главное, чтобы ее кто-то подставил сперва, потом мы поговорим, там есть составляющая еще визуализационная, а чтобы визуализацию сделать, можно действительно применять такие какие-то моменты, типа записи там, и прочее.
То есть, когда ты сам засыпаешь,
нет, почему? Есть смысл, но только после... Ну, давай. Но, как правило, после того, как ты уже несколько раз ее прошел.
А то есть нам уже можно.
А, вам можно, да. А вы, а что, запишите, кстати, мою игру. Что, не записали? Записали, домой взяли. Ну, я сразу, друзья, смотрите, я сразу предупреждаю вас. Во-первых... Все идет от простого к сложному, по нарастающей. Я не могу вам сейчас бабах выплеснуть здесь. Это у нас превратится семинар в йога-ниду. Поэтому это все промежуточно. Это для личного пользования. Это нельзя давать в тираж для людей, и это ни в чем не повинно. Вот. Да?
Дай чистый стаканчик чистый, дай Паша стаканчик.
Ага.
Просто стаканчик воды? Да. Выиграть ребенка.
Почему нет? Ну вот вы сегодня ночью практиковали практику, да? Что вы сделали? Вы все легли головой к единому центру. То есть вы как бы в этом смысле выстроили единое такое ментальное поле. Единое поле как бы общения. Вот так.
Я просто имею в виду, возможно ли, что в случае, если, допустим, несколько человек заполнили свои сновидения, они будут полностью открыты общие сны. Бывает такое?
Да в мире что только не бывает, только вот на это настраиваться и ждать, что вы получите такой результат, ну это, я не знаю, ну я сон, он же, вот, рассказ. Сейчас, у нас он есть. У Роберта Шекли есть рассказ, он называется «Падетруа шеф-повара, клиента и официанта». Он буквально 2 или 3 странички. И вот будете делать какие-нибудь позы, я вам его прочитаю вслух. Он очень характеризует вот это состояние, когда один и тот же момент состояния бодрствования мы совершенно по-разному воспринимаем. А уж если сон брать, где мы еще, собственно, ну, первые шаги делаем, там это еще сильнее. Роберт Шекли. Падетруа. Падетруа.
Не хочешь, но будешь просить.
Шеф-повара. По-моему, официанта и клиента. Вот так. Хороший дядечка. Умер, к сожалению. В Ахасамадхи ушел. Недавно. Я вообще рекомендую вам, почитывайте Шекли. Ну, не все, конечно, рассказы, но у него вот в некоторых рассказах, я его специально, он настолько хорошо какие-то моменты аксиоматики йоги, какие-то вот такие вот эмоциональные моменты передает, что я, знаете, я в таких смутных сомнениях, что он действительно сам какой-то тайный адепт. Когда он даже умер, я письмо написал его дочери. Это было в 2007, то ли 2008 году. Вот. А умер он очень интересным образом умер. Он вообще американец. Как бы писал фантастические рассказы. Но в самой Америке он известен меньше, чем в бывшем СССР. Парадокс. У него тираж, общий тираж книжек, которые были изданы в СССР, превосходят чуть ли не в разы все то, что было издано по всему миру. Потому что я уж не знаю, кто там из наших дипломатов или кто жил за, ну, за границей, его сразу вычислили, сразу начали переводить и здесь публиковать. А так как, понятно, там никаких, ну, там никто ж прав, авторских прав не соблюдал, вот, и гигантскими тиражами не заплатили ему, конечно, ни одной копейки. Но, друзья, знаете, на самом деле какая-то мистика. Как все-таки, знаете, если ты делаешь что-то хорошее, тебе это все хорошее возвращается. Устроили на Украине в Киеве конгресс. Конгресс, посвященный фантастике. Понаприглашали туда всех наших именитых фантастов, в том числе и Шекли. Он, значит, приехал в Киев, какое-то время побыл. А он уже стал, ну, я вообще, если честно, я был в полной уверенности, что он уже лет 20, как в Махасамадхи. Оказывается, нет. Вот. И с ним заболел, он как-то заболел и при этом потерял полис. Полис потерял, ну когда ты в страну езжаешь, там какие-то свои веса. В результате оказался в реанимации на грани жизни и смерти, без полиса, без денег. Как выяснилось, он очень бедный человек оказался. Что не знали вообще, что делать. И кликнули клич по всей стране, ну вот у нас на Украине, что типа Шекли умирает, ребята, помогите, ну, денег надо. Так народ тут же откликнулся, стал слать денег столько, что еще осталось лишнего много. Понимаете, да, вот на самом деле как, что и хватило, чтобы там все ему лечение опять переправили в Америку. Вроде в Америке он стал, значит, даже приходить в себя, все там затаив дыхание следили. А потом все-таки умер. Ну, ему, правда, уже было там что-то там под 90 школ. Ну, в общем, он такой же, явно был такой уже, обычно. Да, в Махасамадхи ушел. Вот у него очень хорошие рассказы, я рекомендую его. Они читаются очень легко. А некоторые вот прям буквально сквозят какой-то такой, знаете, вот йоговской добротой. Хотя он может описывать самые кровавые там какие-то события, но все равно чувствуется за этим какой-то высший смысл. И вот в частности некоторые у него очень показательные рассказы. Я даже хочу их в курсы повставлять, потому что они некоторые коротенькие и сразу. Так я не понял, где Виктория?
То, что он уже придет.
Хорошо, тогда идем дальше. У кого еще вопросы, друзья? Заочники, это ваш праздник. Да.
Николай, учителя, в одном из классических трактатов по йоге сказано, что в течение дня есть разные циклы активности. Какие-то часы надо посвящать интеллекту, какие-то там физическому труду. Можно подробнее об этом сказать?
Да, это более детальное описание устройства нашего тела, которое также основано на этом принципе цикличности, на принципе риты. Или на принципе того, что вот бывают и моменты в течение дня или в течение ночи, отличающиеся по нашей активности. Вот у психологов, физиологов известно, да, что как бы даже нервная наша система, одна ее часть заточена на то, чтобы воспринимать извне, а другая часть заточена на то, чтобы давать импульс вовне. Или по-разному это все там у них обыгрывается. Но факт тот, что иногда вам хочется сидеть и слушать, а иногда очень тяжело сидеть и слушать, хочется говорить и делать. И вот это сменивает, ну как, есть такая... изменения одного другого. Более того, если это идет гармонично, то вы в хорошем самочувствии, у вас хорошее здоровье. Если, допустим, у вас перекос, как знаете, у психологов, торможение, возбуждение и торможение, то тогда как раз вы либо в таком гиперактивном ненужном состоянии, либо в таком как бы наоборот, слишком уж вяло. В йоге это было известно достаточно давно, и объясняется это следующим образом, что внутри нас есть некий цикл. Вот подобно тому, как цикл дня и ночи снаружи, точно так же и у нас есть какие-то потоки энергии сознания, которые определенным образом заставляют разные участки нашего тела, организма, разума включаться, выключаться. И если все идет циклично внутри нас, мы в хорошем состоянии. И более того, есть такая рекомендация, что если, допустим, вы в активном состоянии, то и занимайтесь чем-то активным. Если в пассивном, то как раз нет смысла заниматься в пассивном состоянии. Но для йоги, как ни странно, самое важное – это связки, состыковки этих состояний. Это когда активное поглощается пассивным, а пассивное активным. Или когда одно ушло, а другое не пришло. В это, кстати сказать, момент наиболее идет лучше всего занятие йогой. И вообще считается, что в этот момент бесполезно начинать какое-то новое действие, оно обречено на неудачу. Что, ну как бы знаете, вы в этот момент не... вы как бы выходите из Вселенной. То есть момент, когда можно выходить из Вселенной и пользоваться для очень мощных практик. То есть поэтому, когда вы чувствуете связку или состыковку между активностью и пассивностью, лучше всего именно тогда начинать заниматься йогой. Естественным образом это бывает, значит, утром и вечером, после пробуждения или перед сном, естественным образом. Но также случается и в течение дня. В пранаяма-йоге отслеживается это по работе наших ноздрей. Так мы сделаны с вами, что каждая из наших ноздрей работает не одинаково. В один период больше одна, в другой другая. И как бы внутренне переключаются. И вот за счет анализа того, какая из ноздрей работает, можно так или иначе для себя, ну, как бы определить, в каком ты состоянии, и, соответственно, использовать в тех или иных целях. Значит, если там тебе надо что-то активно сделать вовне, жди там, когда вот эта ноздря заработает. Если наоборот там что-то изучать, жди, пока другая. А если обе хорошо работают, то это лучший момент для занятия йогой. Потому что как это у нас. А вообще говоря, в литературе, известной, переведенной на русский язык, была такая организация, Тантра Санха, она, по-моему, называлась, такая, в общем, своеобразная организация, до сих пор она еще, по-моему, какие-то от нее остались, адепты. Они много, как ни странно, литературы такую издали. Вот одна из них была, как же, я забыл, как она, Йога Сварадая, что ли, назывался книжка. Там вообще все очень четко. Если хочешь там успеха в этом, значит, дождись, пока заработает правая ноздря, обойди начальника с левой стороны и спроси, значит, это повышение зарплаты. То есть там вот все очень, ну я так, я к примеру говорю, но все очень-очень четко и конкретно. Как к этому относиться? Осторожно. Почему? Потому что это как раз вы должны переоткрыть эту. Ну, обращать внимание на ритмы свои внутренние, безусловно, надо. Если вы их ухватите, вы действительно вот на этой волне, когда надо активно, и вы будете пассивно, пассивно. Так, еще, друзья, да.
Вот продолжение.
Да.
Кирилл, город Киев, 4-я группа. Можно представить себе, как есть большая, как бы большой ритм, годовой, там, допустим, вполне какие-то месячные ритмы, там, дневные ритмы. И вот самое мелкое получается вот это как ноздри переключается, да?
Да, вообще вот фильм «Кто из вас в тот раз в баню не ходил?» Осмотрели фильм, который вот мы посмотрели на этом. Сейчас, по следам тайм, 4-я серия. Друзья, кому он нужен, скачайте лучше здесь. Чего вы будете мучиться, если есть, надо куда скачать. Он здесь есть. Да, так вот там, знаете, есть это минимальная, вот как она называется, кашьяпа, вот как это называется, минимальная единица времени.
А там одна ты.
Одна 300-миллионная доля секунды. Секундная стрелка. Как секундная? Минутная стрелка появилась в Европе то ли в 17-м, то ли в 18 веке. А до этого часы были без минутной стрелки. То есть часовой хватало, чтобы время определять. Секундная стрелка появилась, я не знаю, наверное, только в конце 19-го, начале 20-го. Я прошу прощения, нахрена, понимаете, к козе баян, да? Кому понадобилась доля, одна 300-миллионная доля секунды? В Древней Индии. Но тут мы очень плотно приближаем. Я не знаю, я, честно говоря, я думаю, я вот этот фильм тоже анализирую, я не думаю, что там только была техническая составляющая, потому что в древних, из анализов древних текстов несколько другая концепция. Когда начинаешь медитировать, ты начинаешь для себя выяснять минимальное количество времени, способное для оценки. По-другому. Вот вы сейчас сядете, закройте глаза, потом откройте, я спрошу, сколько времени прошло? Кто скажет, 5 минут, кто скажет, 4, кто скажет, там, 6 минут. Или там, кто скажет, там, меньше, там, секунда прошла, 10 секунд. Или там, одна, там, половина секунды. А вот в медитации, рано или поздно, вы захотите определить минимальное время, которое вы можете распознать. Так мама должна прийти, что-то она куда-то забыла, это самое. Тогда я сейчас сам начну, она потом вас перехватит. Мы сейчас будем делать простирание методом переходных грий, то есть сейчас пока потом будем грий делать. И вот мне кажется, что они вот отсчитали вот это минимальное, минимальное, ну как это мы физики сказали, квант времени. Да, мы приползли. Ну конечно же, мы приползли. Так, друзья, все, если вопросов нет, идем заниматься. Так, стоп, давайте я здесь скажу, чтобы так. Сейчас там мы коврики и начинаем делать простирание методом переходной крии. Кто не помнит, как это делается? А, ну тогда, друзья, те, кто помнит. Пусть расскажут всем.
Когда вот так делаем.
Так, сейчас я музыку включу.
Не было? Мы тут делаем, например, вот это, да, делаем? Это первый. И мы его начинаем
повторять. Ну, договорим,
вот эти цифры.
Да, да, это не так. Вот это еще не ценно, что это.
Нам, наверное, скинуть.
Никак не просто там
начать. Вот ты тогда будешь ответственность
делать, это возьми все время, про все продакт, еще подели его на столько, да, и вот из этого мы
будем. Не надо знать, когда
не надо знать.
Кстати, это, но я так понимаю, что там есть образные моменты. Крор. Сделай мантру крор раз.
Thank you.